Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Песчаные волки рысцой бежали с обеих сторон, постепенно приближаясь. С неба его заметил коршун с треугольными крыльями. Коршун день и ночь парил на восходящих токах воздуха, ожидая, пока волки прикончат Моррисона. Потом коршуна сменила стая маленьких летучих скорпионов. Они отогнали птицу наверх в облачный слой. Летучие гады ждали целый день. Потом их, в свою очередь, прогнала стая черных коршунов. Теперь, на 15-й день после того, как он бросил пескоход, признаки золота стали еще обильнее. В сущности, он шел по поверхности золотой жилы. Везде вокруг, по-видимому, было золото, но самой жилы он еще не обнаружил. Моррисон сел и потряс свою последнюю флягу, но не услышал плеска. Он отвинтил пробку и опрокинул флягу себе в рот. В запекшееся горло скатились две капли. Прошло уже 4 дня с тех пор, как он разговаривал с коммунальными услугами. Последнюю воду он выпил вчера. Или позавчера. Он снова завинтил пустую флягу и окинул взглядом выжженную жаром местность. Потом выхватил из мешка телефон и набрал номер Макса Крэндалла. На экране появилось круглое, озабоченное лицо Крэндалла. «Томми», — сказал он, — «на кого ты похож?» «Все в порядке», — ответил Моррисон. «Немного высох, и все. Макс, я у самой жилы». «Ты в этом уверен?» — сказал Макс. «Смотри сам», — сказал Моррисон, поворачивая телефон в разные стороны. «Смотри, какие здесь формации. Видишь, вон там красные и пурпурные пятна».
«Верно. Признаки золота», — неуверенно согласился Крэндалл.
«Где-то поблизости богатая порода. Она должна быть здесь», — сказал Моррисон. «Послушай, Макс, я знаю, у тебя туго с деньгами, но хочу попросить тебя об одолжении. Пошли мне пинту воды. Всего пинту, чтобы мне хватило на день или на два. Эта пинта может нас обоих сделать богачами».
«Не могу», — грустно ответил Крэндалл.
«Не можешь?»
«Нет, Томми, я послал бы тебе воды, даже если бы вокруг тебя не было ничего, кроме песчаника и гранита. Неужели ты думаешь, что я дал бы тебе умереть от жажды, если бы мог что-нибудь поделать? Но я ничего не могу. Взгляни».
Крэндалл повернул свой телефон. Моррисон увидел, что стулья, стол, конторка, шкаф и сейф исчезли из конторы. Остался только телефон.
«Не знаю, почему не забрали и телефон», — сказал Крэндалл. «Я должен за него за 2 месяца».
«Я тоже», — вставил Моррисон. «Меня ободрали, как липку», — сказал Крэндалл. «Ни гроша не осталось. Пойми, за себя я не волнуюсь. Я могу питаться и бесплатной похлебкой, но я не могу телепортировать тебе ни капли воды. Ни тебе, ни Ремстаттеру».
«Джиму Ремстаттеру?»
«Ага. Он шел по следам золота на север, за забытой речкой. На прошлой неделе у его пескохода сломалась ось, а поворачивать назад он не захотел. Вчера у него кончилась вода».
«Я бы поручился за него, если бы мог», — сказал Моррисон.
«И он поручился бы за тебя, если бы мог», — ответил Крэндалл. «Но он не может. И ты не можешь. И я не могу. Томми, у тебя осталась только одна надежда».
«Какая?»
«Найди породу. Не просто признаки золота, а настоящее месторождение, которое стоило бы настоящих денег. Потом позвони мне.
Если это будет в самом деле золотоносная порода, я приведу Уилкса из Three Planet Mining и заставлю его дать нам аванс. Он, вероятно, потребует 50%. Но это же грабеж. Нет, просто цена кредита на Венере, ответил Крэндалл. Не беспокойся, все равно останется немало, но сначала нужно найти породу.
Окей, сказал Моррисон, она должна быть где-то здесь. Макс, какое сегодня число?
31 июля, а что?
Просто так. Я позвоню тебе, когда что-нибудь найду.
Повесив трубку, Моррисон присел на камень и тупо уставился в песок.
31 июля. Завтра у него день рождения. О нем будут думать родные, тетя Бес в Пасадене, близнецы в Лаосе, дядя Тед в Дуранго и, конечно, Джейни, которая ждет его в Тампе.
Моррисон понял, что если он не найдет породу, завтрашний день рождения будет для него последним. Он поднялся, снова упаковал телефон рядом с пустыми флягами и направился на юг. Он шел не один. Птицы и звери пустыни шли за ним. Над головой без конца кружились молча черные коршуны. По сторонам, уже гораздо ближе, его сопровождали песчаные волки, высунув языки в ожидании, когда же он упадет замертво.
«Я еще жив!» — заорал на них Моррисон. Он выхватил револьвер и выстрелил в ближайшего волка. Расстояние было 20 футов, но он промахнулся. Он встал на одно колено, взял револьвер в обе руки и выстрелил снова. Волк завизжал от боли. Стая немедленно набросилась на раненого, и коршуны устремились вниз за своей долей. Моррисон сунул револьвер в кобуру и побрел дальше. Он знал, что его организм сильно обезвожен. Все вокруг прыгало и плясало перед глазами, и его шаги стали неверными. Он выбросил пустые фляги, выбросил все, кроме прибора для анализов, телефона и револьвера. Или он выйдет из этой пустыни победителем, или не выйдет вообще. Признаки золота были все такими же обильными, но он все еще не мог найти настоящую жилу. К вечеру он заметил неглубокую пещеру у подножия утеса. Он заполз в нее и устроил поперек входа баррикаду из камней. Потом вытащил револьвер и оперся спиной о заднюю стену. Снаружи фыркали и щелкали зубами волки. Моррисон устроился поудобнее и приготовился провести всю ночь на стороже. Он не спал, но и не бодрствовал. Его мучили кошмары и видения. Он снова оказался на земле, и Джейни говорила ему: «Это тунцы, у них что-то неладно с питанием, они все болеют».
«Проклятие», — отвечал Моррисон, — «стоит только приручить рыбу, как она начинает привередничать».
«Но что ты там философствуешь, когда твои рыбы больны?» «Позвони ветеринару». «Звонила. Он у Блейков, ухаживает за молочным китом».
«Ладно, пойду посмотрю».
Он надел маску и, улыбаясь, сказал: «Не успеешь обсохнуть, как уже приходится снова лезть в воду». Его лицо и грудь были влажными. Моррисон открыл глаза. Его лицо и грудь в самом деле были мокрыми от пота. Пристально посмотрев на перегороженный вход в пещеру, он насчитал 2, 4, 6, 8 зеленых глаз. Он выстрелил в них, но они не отступили. Он выстрелил еще раз, и пуля, отлетев от стенки, осыпала его режущими осколками камня. Продолжая стрелять, он ухитрился ранить одного из волков. Стая разбежалась. Револьвер был пуст. Моррисон пошарил в карманах и нашел еще 5 патронов. Он тщательно зарядил револьвер. Скоро, наверное, рассвет. Он снова увидел сон, на этот раз ему приснился особый старательский. Он слышал рассказы о нем во всех маленьких салунах, окаймлявших Скорпионову пустыню. Заросшие щетиной пожилые старатели рассказывали о нем сотню разных историй, а видавшие виды бармены добавляли новые подробности. В 89-м году его заказал Керк, большую порцию специально для себя. Эдмонсон и Арслер отведали его в 93-м. Это было несомненно. И другие заказывали его, сидя на своих драгоценных золотых жилах. По крайней мере, так говорили. Но существует ли он на самом деле? Есть ли вообще такой коктейль, особый старательский? Доживет ли Моррисон до того, чтобы увидеть это радужное чудо, выше колокольни, больше дома, дороже, чем сама золотоносная порода? Ну, конечно, ведь он уже почти может его разглядеть. Моррисон заставил себя очнуться, наступило утро. Он с трудом выбрался из пещеры навстречу дню. Он еле-еле полз к югу, за ним по пятам шли волки, на него ложились тени крылатых хищников. Он скреб пальцами камни и песок, вокруг были обильные признаки золота. Верные признаки. Но где же в этой заброшенной пустыне золотоносная порода? Где? Ему было уже почти все равно. Он гнал вперед свое сожженное солнцем высохшее тело, останавливаясь только для того, чтобы отпугнуть выстрелом подошедших слишком близко волков. Осталось 4 пули. Ему пришлось выстрелить еще раз, когда коршуны, которым надоело ждать, начали пикировать ему на голову. Удачный выстрел угодил прямо в стаю, свалив 2 птиц. Волки начали грызться из-за них. Моррисон, уже ничего не видя, пополз вперед и упал с гребня невысокого утеса. Падение было не опасным, но он выронил револьвер. Прежде чем он успел его найти, волки бросились на него. Только их жадность спасла Моррисона. Пока они дрались над ним, он откатился в сторону и подобрал револьвер. 2 выстрела разогнали стаю. После этого у него осталась 1 пуля. Придется приберечь ее для себя. Он слишком устал, чтобы идти дальше. Он упал на колени. Признаки золота здесь были еще богаче. Они были фантастически богатыми, где-то совсем рядом. «Черт возьми», — произнес Моррисон. Небольшой овраг, куда он свалился, был сплошной золотой жилой. Он поднял с земли камешек. Даже в необработанном виде камешек весь светился глубоким золотым блеском. Внутри сверкали яркие красные и пурпурные точки. «Проверь», — сказал себе Моррисон. «Не надо ложных тревог, не надо миражей и обманутых надежд. Проверь». Рукояткой револьвера он отколол кусочек камня. С виду это была золотоносная порода. Он достал свой набор для анализов и капнул на камень белым раствором. Раствор вспенился и зазеленел. «Золотоносная порода, точно», — сказал Моррисон, накидывая взглядом сверкающие склоны оврага. «Эге, да я богач!» Он вытащил телефон и дрожащими пальцами набрал номер Крэндалла. «Макс!» — заорал он. «Я нашел настоящее месторождение!» «Меня зовут не Макс», — сказал голос по телефону. «Что?» «Моя фамилия Бойерд», — сказал голос. Экран засветился, и Моррисон увидел худого желтолицего человека с тонкими усиками. «Извините, мистер Бойерд», — сказал Моррисон, — «я, наверное, не туда попал. Я звонил...» «Это не важно, куда вы звонили», — сказал мистер Бойерд. «Я участковый контролер телефонной компании «Венеры». Вы задолжали за 2 месяца». «Теперь я могу заплатить», — ухмыляясь, заявил Моррисон. «Прекрасно», — ответил мистер Бойерд. «Как только вы это сделаете, ваш телефон снова будет включен». Экран начал меркнуть. «Подождите», — закричал Моррисон, — «я заплачу, как только доберусь до вашей конторы, но сначала я должен 1 раз позвонить, только 1 раз, чтобы...»
«Ни в коем случае», — решительно ответил мистер Боярд. «После того, как вы оплатите счет, ваш телефон будет немедленно включен». «Но у меня деньги здесь», — сказал Моррисон. «Здесь, со мной». Мистер Боярд помолчал. «Ладно, это не полагается, но я думаю, мы можем выслать вам специального робота-посыльного, если вы согласны оплатить расходы».
«Согласен?»
«Это не полагается, но я думаю...» «Где деньги?»
«Здесь», — ответил Моррисон. «Узнаете? Это золотоносная порода».
«Мне уже надоели эти фокусы, которые вы, старатели, вечно пытаетесь нам устроить. Показываете горсть камешков, но это на самом деле золотоносная порода. Неужели вы не видите?» «Я деловой человек, а не ювелир», — ответил мистер Боярд. «Я не могу отличить золотоносной породы от золототысячника». Экран погас. Моррисон лихорадочно пытался снова дозвониться до него. Телефон молчал, не слышно было даже гудения. Он был отключен. Моррисон положил аппарат на землю и огляделся. Узкий овраг, куда он свалился, тянулся прямо ярдов на 20, потом сворачивал влево. На его крутых склонах не было видно ни одной пещеры, ни одного удобного места, где можно было бы устроить баррикаду. Сзади послышался какой-то шорох. Обернувшись, он увидел, что на него бросается огромный старый волк. Не раздумывая ни секунды, Моррисон выхватил револьвер и выстрелил, размозжив голову зверя. «Черт возьми», — сказал Моррисон, — «я хотел оставить эту пулю для себя». Он получил отсрочку на несколько секунд и бросился вниз по оврагу в поисках выхода. Вокруг красными и пурпурными искрами сверкала золотоносная порода, а позади бежали волки. Моррисон остановился. Излучина оврага привела его к глухой стене. Он прислонился к ней спиной, держа револьвер за ствол. Волки остановились в 5 футах от него, собираясь в стаю для решительного броска. Их было 10 или 12, и в узком проходе они сгрудились в 3 ряда. Вверху кружились коршуны, ожидая своей очереди. В этот момент Моррисон услышал потрескивание телепортировки. Над головами волков появился воздушный вихрь, и они торопливо попятились назад. «Как раз вовремя», — сказал Моррисон. «Вовремя для чего?» — спросил Уильямс-4, почтальон. Робот вылез из вихря и огляделся. «Ну-ну, молодой человек», — произнес Уильямс-4, — «ничего себе доигрались. Разве я вас не предостерегал? Разве не советовал вернуться? Посмотрите-ка». «Ты был совершенно прав», — сказал Моррисон. «Что мне прислал Макс Крэндалл?»
«Макс Крэндалл ничего не прислал, да и не мог прислать».
«Тогда почему ты здесь?»
«Потому что сегодня ваш день рождения», — ответил Уильямс-4. «У нас на почте в таких случаях всегда бывает специальная доставка. Вот вам».
Уильямс-4 протянул ему пачку писем. «Поздравления от Джинни, теток, дяди и двоюродных братьев Земли». «И еще кое-что», — сказал Уильямс-4, роясь в своей сумке. «Должно быть кое-что еще». «Постойте». «Да, вот». Он протянул Моррисону маленький пакет. Моррисон поспешно сорвал обертку. Это был подарок от тети Мины из Нью-Джерси. Он открыл коробку. Там были соленые конфеты прямо из Атлантик-Сити. «Говорят, очень вкусно», — сказал Уильямс-4, глядевший через его плечо. «Но не очень уместно в данных обстоятельствах. Ну, молодой человек, очень жаль, что вам придется умереть в день своего рождения. Самое лучшее, что я могу пожелать, — это быстрой и безболезненной смерти». Робот направился к вихрю.
«Погоди!» — крикнул Моррисон. «Не можешь же ты меня так бросить? Я уже много дней ничего не пил, а эти волки...»
«Понимаю», — ответил Уильямс-4. «Поверьте, это не доставляет мне никакой радости, Даже у робота есть какие-то чувства.
Тогда помоги мне. Не могу. Правила почтового ведомства это категорически запрещают. Я помню, в 97-м меня примерно о том же просил Эбнер Летти. Его тело потом искали 3 года.
«Но у тебя есть аварийный телефон?» — спросил Моррисон.
«Есть. Но я могу им пользоваться только в том случае, если со мной произойдет авария».
«Но ты хоть можешь отнести мое письмо, срочное письмо?»
«Конечно, могу», — ответил робот. «Я для этого и создан. Я даже могу одолжить вам карандаш и бумагу».
Моррисон взял карандаш и бумагу и попытался собраться с мыслями. «Если он напишет срочное письмо Максу, тот получит его через несколько часов. Но сколько времени понадобится ему, чтобы сколотить немного денег и послать воду и боеприпасы?
День? 2?
Придется что-нибудь придумать, чтобы продержаться».
«Я полагаю, у вас есть марка?» — спросил робот.
«Нет», — ответил Моррисон, — «но я куплю ее у тебя».
«Прекрасно», — ответил робот. «Мы только что выпустили новую серию веносборгских треугольных. Я считаю их большим эстетическим достижением. Они стоят по $3 штука».
«Хорошо. Очень умеренная цена. Давай одну».
«Остается решить еще вопрос об оплате».
«Вот», — сказал Моррисон, протягивая роботу кусок золотоносной породы стоимостью в 1005 долларов. Почтальон осмотрел камень и протянул его обратно.
«Извините, но я могу принять только наличные».
«Но это стоит дороже, чем 1000 марок», — сказал Моррисон. «Это же золотоносная порода».
«Очень может быть», — ответил Уильямс 4, «но я не запрограммирован на пробирочный анализ, и почта Венеры основана не на системе товарного обмена. Я вынужден попросить $3 бумажками или монетами».
«У меня их нет».
«Очень жаль».
Уильямс 4 повернулся, чтобы уйти.
«Но ты же не можешь просто уйти и бросить меня на верную смерть».
«Не только могу, но и должен», — грустно сказал Уильямс 4. «Я всего лишь робот, мистер Моррисон. Я был создан людьми и, естественно, наделен некоторыми из их чувств. Так и должно быть». «Но есть и предел моих возможностей. По сути дела, такой предел есть и у большинства людей на этой суровой планете. И в отличие от людей, я не могу переступить свой предел». Робот полез в вихрь. Моррисон непонимающим взглядом смотрел на него. Он видел за ним нетерпеливую стаю волков. Он видел неяркое сверкание золотоносной породы стоимостью в несколько миллионов долларов, покрывавшей склоны оврага. И тут что-то в нем надломилось. С нечленораздельным воплем Моррисон бросился вперед и схватил робота за ноги. Уильямс 4, наполовину скрывшийся в вихре телепортировки, упирался, брыкался и почти стряхнул было Моррисона, но тот вцепился в него как безумный. Дюйм за дюймом он вытащил робота из вихря, швырнул на землю и придавил его своим телом.
«Вы нарушаете работу почты», — сказал Уильямс 4.
«Это еще не все, что я собираюсь нарушить», — прорычал Моррисон. «Смерти я не боюсь. Это была моя ставка. Но будь я проклят, если намерен умереть через 15 минут после того, как разбогател».
«У вас нет выбора».
«Есть. Я воспользуюсь твоим аварийным телефоном».
«Это невозможно», — ответил Уильямс 4. «Я его не дам. А сами вы до него не доберетесь без помощи механической мастерской».
«Возможно», — ответил Моррисон. «Я хочу попробовать». Он вытащил свой разряженный револьвер.
«Что вы хотите сделать?» — спросил Уильямс 4.
«Хочу посмотреть, не смогу ли я превратить тебя в металлолом без всякой механической мастерской. Думаю, что будет логично начать с твоих зрительных ячеек».
«Это действительно логично», — ответил робот. «У меня,
Конечно, нет инстинкта самосохранения, но позвольте заметить, что вы оставите без почтальона всю Венеру. От вашего антиобщественного поступка многие пострадают.
«Надеюсь», — сказал Моррисон, занося револьвер над головой.
«Кроме того», — поспешно добавил робот, — «вы уничтожите казенное имущество. Это серьезное преступление».
Моррисон засмеялся и взмахнул револьвером. Робот сделал быстрое движение головой и избежал удара. Он попробовал вывернуться, но Моррисон навалился ему на грудь всеми своими 200 фунтами.
«На этот раз я не промахнусь», — пообещал Моррисон, примериваясь снова.
«Стойте», — сказал Уильямс 4. «Мой долг — охранять казенное имущество даже в том случае, когда этим имуществом оказываюсь я сам». «Можете воспользоваться моим телефоном, мистер Моррисон. Имейте в виду, что это преступление карается заключением не более чем на 10 и не менее чем на 5 лет в исправительной колонии на соленых болотах».
«Давай телефон», — сказал Моррисон.
Грудь робота распахнулась, и оттуда выдвинулся маленький телефон. Моррисон набрал номер Макса Крэндалла и объяснил ему положение.
«Ясно, ясно», — сказал Крэндалл. «Ладно, попробую найти Уилкса, но, Том, я не знаю, чего я смогу добиться. Рабочий день окончен, все закрыто».
«Открой», — сказал Моррисон.
«Я могу все оплатить и выручить Джима Ремстаттера».
«Это не так просто. Ты еще не оформил права на заявку, ты даже не доказал, что это месторождение чего-то стоит».
«Смотри». Моррисон повернул телефон так, чтобы Крэндаллу были видны сверкающие стены оврага.
«Похоже на правду», — заметил Крэндалл, — «но, к сожалению, не все то золотоносная порода, что блестит».
«Как же нам быть?» — спросил Моррисон.
«Нужно делать все по порядку. Я телепортирую к тебе общественного Маркшейдера. Он проверит твою заявку, определит размеры месторождения и выяснит, не закреплено ли оно за кем-нибудь другим. Дай ему с собой кусок золотоносной породы, побольше».
«Как мне его отбить? У меня нет никаких инструментов».
«Но ты уж придумай что-нибудь. Он возьмет кусок для анализа, и если порода достаточно богата, твое дело в шляпе».
«А если нет?»
«Может, лучше нам об этом не говорить», — сказал Крэндалл.
«Я займусь делом, Томми. Желаю удачи». Моррисон повесил трубку, встал и помог подняться роботу.
«За 23 года службы, — произнес Уильямс 4, — впервые нашелся человек, который угрожал уничтожить казенного почтового служащего.
Я должен доложить об этом полицейским властям в Венусборге, мистер Моррисон. Я не могу иначе».
«Знаю», — сказал Моррисон, — «но мне кажется, 5 или даже 10 лет в тюрьме все же лучше, чем умереть».
«Сомневаюсь. Я и туда, знаете, нашу почту. Вы сами увидите все 6 месяцев».
«Как?» — переспросил ошеломленный Моррисон.
«6 месяцев, когда я закончу обход планеты и вернусь в Венусборг. О таком деле нужно докладывать лично, но прежде всего нужно разнести почту».
«Спасибо, Уильямс. Не знаю, как мне...»
«Я просто исполняю свой долг», — сказал робот, подходя к вихрю. «Если вы 6 месяцев все еще будете на Венере, я принесу вам почту в тюрьму».
«Меня здесь не будет», — ответил Моррисон.
«Прощайте, Уильямс».
Робот исчез в вихре. Потом исчез и вихрь. Моррисон остался один в сумерках Венеры. Он разыскал выступ золотоносной породы чуть больше человеческой головы, ударил по нему рукояткой револьвера, и в воздухе заплясали мелкие искрящиеся осколки. Спустя час на револьвере появились 4 вмятины, а на блестящей поверхности породы лишь несколько царапин. Песчаные волки начали подкрадываться ближе. Моррисон швырнул в них 4 камня и закричал сухим надтреснутым голосом. Волки отступили. Он снова вгляделся в выступ и заметил у его основания трещину не толще волоса.
Он начал колотить в этом месте, но камень не поддавался. Моррисон вытер пот со лба и собрался с мыслями. «Клин! Нужен клин!» Он снял ремень. Приставив к трещине край стальной пряжки, он ударами револьвера вогнал ее в трещину на какую-то долю дюйма. Еще три удара, и вся пряжка скрылась в трещине. Еще удар, и выступ отделился от жилы. Отломившийся кусок весил фунтов 20. При цене $50 за унцию этот обломок должен был стоить $1020, если только золото будет такое же чистое, каким оно кажется. Наступили темно-серые сумерки, когда появился телепортированный сюда общественный маркшейдер. Это был невысокий, приземистый робот, отделанный старомодным черным лаком. «Добрый день, сэр», — сказал маркшейдер. «Вы хотите сделать заявку? Обычную заявку на неограниченную добычу?» «Да», — ответил Моррисон. «А где центр вашего участка?» «Что? Центр? По-моему, я на нем стою». «Очень хорошо», — сказал робот. Вытащив стальную рулетку, он быстро отошел от Моррисона на 200 ярдов и остановился. Разматывая рулетку, робот ходил, прыгал и лазил по сторонам квадрата с Моррисоном в центре. Окончив обмер, он долго стоял неподвижно. «Что ты делаешь?» — спросил Моррисон. «Глубинные фотографии участка», — ответил робот. «Довольно трудное дело при таком освещении. Вы не могли бы подождать до утра?» «Нет». «Ладно, придется повозиться», — сказал робот. Он переходил с места на место, останавливался, снова шел, снова останавливался. По мере того, как сумерки сгущались, глубинные фотографии требовали все большей и большей экспозиции. Робот вспотел бы, если бы только был на это способен. «Все», — сказал он наконец, — «кончено. Вы дадите мне с собой образец?» «Вот он», — сказал Моррисон, взвесив в руке обломок золотоносной породы и протягивая ее маркшейдеру. «Все?» «Абсолютно все», — ответил робот, — «если не считать, конечно, того, что вы еще не предъявили мне поисковый акт». Моррисон растерянно заморгал. «Чего не предъявил?» «Поисковый акт — это официальный документ, свидетельствующий о том, что участок, на который вы претендуете, согласно правительственному постановлению, не содержит радиоактивных веществ в количествах, превышающих 50% общей массы до глубины в 60 футов. Простая, но необходимая формальность». «Я никогда о ней не слыхал», — сказал Моррисон. «Ее сделали обязательным условием на прошлой неделе», — объяснил съемщик. «У вас нет акта? Тогда, боюсь, ваша обычная неограниченная заявка недействительна». «Что же мне делать?» «Вы можете вместо нее оформить специальную ограниченную заявку», — сказал робот. «Поискового акта для нее не требуется». «А что это значит?» «Это значит, что через 500 лет все права переходят к правительству Венеры». «Ладно», — заорал Моррисон. «Хорошо, прекрасно. Это все?» «Абсолютно все», — ответил маркшейдер. «Я захвачу этот образец с собой и отдам его на срочный анализ и оценку. По нему и по глубинным фотографиям мы сможем вычислить стоимость вашего участка». «Пришлите мне что-нибудь отбиваться от волков», — сказал Моррисон. «И еды, и послушайте, я хочу особый старательский». «Хорошо, сэр. Все это будет вам телепортировано, если ваша заявка окажется достаточно ценной, чтобы окупить расходы». Робот влез в вихрь и исчез. Время шло, и волки снова начали подбираться к Моррисону. Они огрызались, когда тот швырял в них камнями, но не отступали. Разинув пасти, высунув языки, они проползли оставшиеся несколько ярдов. Вдруг волк, ползший впереди всех, взвыл и отскочил назад.
Над его головой появился сверкающий вихрь, из которого упала винтовка, ударив его по передней лапе. Волки пустились на утек. Из вихря упала еще одна винтовка, потом большой ящик с надписью «Гранаты, обращаться осторожно», потом еще один ящик с надписью «Пустынный рацион К». Моррисон ждал, вглядываясь в сверкающие устье вихря, который пронесся по небу и остановился в четверти мили от него. Из вихря показалось большое круглое медное днище. Устье вихря стало расширяться, пропуская еще большую медную выпуклость. Днище уже стояло на песке, а выпуклость все росла. Когда, наконец, она показалась вся, в безбрежной пустыне возвышалась гигантская вычурная медная чаша для пунша. Вихрь поднялся и повис над ней. Моррисон ждал. Запекшееся горло соднило. Из вихря показалась тонкая струйка воды и полилась в чашу. Моррисон все еще не двигался. А потом началось. Струйка превратилась в поток, рев которого разогнал всех коршунов и волков. Целый водопад низвергался из вихря в гигантскую чашу. Моррисон, шатаясь, побрел к ней. «Попросить бы мне флягу», — говорил он себе, мучимый страшной жаждой, ковыляя по песку к чаше. Вот, наконец, перед ним стоял особый старательский. Выше колокольни, больше дома, наполненный водой, что было дороже самой золотоносной породы. Он повернул кран у дна чаши. Вода смочила желтый песок и ручейками побежала вниз по дюне. Надо было еще заказать чашку или стакан, подумал Моррисон, лежа на спине и ловя открытым ртом струю воды. Это Роберт Шекли, американский писатель-фантаст 20 века и начала 21-го, он умер в декабре 2005 года. Один, конечно, из самых маститых писателей-фантастов вообще в мире. Даже приблизительно пытаться перечислять его произведения — занятие абсолютно неблагодарное. Роберт Шекли и... это рассказ, который называется «Особый старательский».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.